Животные-путешественники. Нашу планету населяет огромное количество разных живых существ. И каждый из них имеет удивительные особенности. Некоторые животные, например, совершают путешествия из одного конца света в другой. Несмотря на свои маленькие размеры, им не составляет труда преодолевать такие длинные дистанции. Они не боятся пускаться в очень далекие путешествия. Давайте понаблюдаем за такими животными. Вот, например, бабочка-монарх. Путешествие бабочек-монархов. Бабочки-монархи живут на юге Канады. Бабочки сначала откладывают яйца на каком-либо растении. Затем из яиц появляются маленькие личинки, которые через некоторое время подрастают. Чтобы быстрее расти, они питаются листочками этого растения. Немного погодя, маленькая личинка превращается в гусеницу. А потом подросшая гусеница уже сама сооружает себе гнездо в виде кокона. Кокон у бабочек-монархов очень тоненький, но, несмотря на это, имеет прочную основу. Всей дружной командой коконы располагаются на одной из веток. Внутри кокона находится существо, которое уже не похоже на прежнюю гусеницу. По прошествии некоторого времени оно покидает кокон и выходит наружу. И сейчас пред нами появляется совершенно иное существо – прекрасная бабочка. Прежде всего, сосуды невзрачных крылышек, только появившиеся на свет бабочки, наполняются кровью. После этого она уже может совершить свой первый полет. Бабочки-монархи имеют одну уникальную особенность, которая отличает их от всех иных бабочек. На протяжении одного года поколение бабочек-монархов меняется, то есть рождается и умирает 4 раза. Бабочки первых 3 поколений живут 5-6 недель, но 4-е поколение бабочек не похоже на 3 других. Бабочки, родившиеся в 4-м поколении, отправляются в долгое путешествие, которое займет у них примерно 8 месяцев, и бабочки будут жить все время, пока они будут в пути. Путешествие бабочек-монархов начинается в южной части Канады. Бабочки летят оттуда к южной части Америки. Они разделяются на 2 группы. Одна группа направляется в Калифорнию, а другая группа в еще более жаркую страну – Мексику. Но вот ровно на середине пути от Канады, словно бы получив чей-то приказ, обе группы бабочек-монархов встречаются и продолжают полет вместе. Бабочки-монархи начинают готовиться к путешествию точно в назначенный день, в день осеннего равноденствия, 23 сентября. Подготовка к полету начинается накануне днем, и уже в ночь равноденствия все бабочки синхронно отправляются в путь. После 2 месяцев путешествия бабочки добираются до нужного им места, и начинается долгожданный отдых. Деревья тропических лесов покрываются миллионами бабочек-монархов. На протяжении 4 месяцев, в период с декабря по март, бабочки ничего не едят и расходуют запасы жира, хранящиеся в их организме, и еще утоляют жажду водой. Цветы, которые начинают распускаться в марте, очень важны для бабочек. Как только распустятся цветы, бабочки впервые за 4 месяца устраивают себе нектаровое пиршество. Вот, насытившись сладким нектаром, бабочки теперь запаслись необходимой энергией, чтобы вернуться домой в Канаду. У бабочек-монархов в конце марта начинается сезон спаривания. Перед тем, как отправиться в долгий обратный путь, бабочкам необходимо продолжить свой род. После этого уже на следующий день утром они отправляются в обратный путь на север. Вернувшись в родные края, бабочки откладывают яйца, из которых появятся новые личинки и продолжат род бабочек-монархов. Но это поколение, с которым мы совершили путешествие, уже умрет. Они не увидят следующее поколение бабочек. Новое поколение проживает примерно 1,5 месяца. Затем появляется второе и третье поколение года, а затем и четвертое, которые, так же, как и их предшественники прошлого года, проживут на 6 месяцев больше, чем остальные. Они вновь проделают долгий путь в Америку, вернутся и оставят после себя потомство, и так продолжится род бабочек. Давайте сейчас поразмышляем над этим восхитительным путешествием. Как получилось, что бабочки, которые рождаются в 4-м поколении, живут на 6 месяцев дольше, чем бабочки из других поколений? Как так происходит, что поколения долгожителей рождаются именно в зимний период? И почему бабочки-монархи начинают подготовку к путешествию точно в день равноденствия? Ну откуда они знают, когда наступает этот день? Откуда новорожденное поколение бабочек, которое никогда не виделось с предыдущим поколением, может всякий раз безошибочно распознать путь, по которому следовали их предшественники? Удивительный план миграции бабочек-монархов показывает нам, каким детально спланированным механизмом они обладают. Ведь если бы была допущена хоть малейшая ошибка в расчетах, то бабочки не смогли бы до конца пройти этот нелегкий путь. А если бы бабочки неправильно посчитали точное время и день осеннего равноденствия, то вид бабочек-монархов навсегда бы мог исчезнуть, потому что следующее поколение не смогло бы родиться. Вне сомнения, бабочки сотворены нашим Господом, и Всевышний Господь дал им знание того, куда им нужно лететь каждый Новый год, и в какое время отправляться в путь, а когда возвращаться обратно. Всемогущий Аллах наделил бабочек этим восхитительным знанием, и каждый год только Он дает бабочкам появляться на свет и откладывать новые яйца и отправляться в далекое путешествие. Ведь наш Господь – властелин всего, что существует в небесах и на земле. А знаете ли вы что? Птицы-ткачики. Птицы-ткачики вьют свои гнезда из травы, сшивая и переплетая травинки друг с другом. Перед тем, как начать строить свое гнездышко, птица-ткачик делает треугольный каркас. Затем ткачик покрывает травою внешнюю часть каркаса, завязывая узлы 3 разных типов. У каждого гнезда есть надежная крыша, стены и входная дверь. В качестве первого шага в постройке гнезда птицы крепко привязывают к тонкой ветке длинный тонкий стебель травы. Однако это не так уж и просто сделать. Ткачику приходится приложить немало усилий, чтобы завязать хотя бы один узел. Очень важно, чтобы этот первый узел был правильной формы, иначе не будет никакого смысла продолжать строительство гнезда. Потому что если первый узел будет неправильным, то и все остальные тоже будут неправильными, ведь все следующие узлы основаны на первом узле. Благодаря узлам, которые искусно завязывает птица-ткачик, гнездо приобретает форму кольца. Птичке нужно тщательно просчитывать размеры окружности, которую она строит. Обруч должен быть достаточно большим, чтобы она могла пролезть в него, но и достаточно узким, чтобы не пропустить в гнездо других, более крупных птиц. Птица-ткачик получает обруч идеального размера с первого же раза. После того, как каркас готов и обвязан травой, начинается строительство крыши. Техника, которую используют ткачики для строительства своего гнезда, аналогична той, что используют люди-ткачи. Они сплетают стебли травы, пропуская их друг между другом. Ткачики очень терпеливо работают и в результате получают совершенные гнезда. Дерево, где живут ткачики, напоминает огромный город со множеством домов. Ткачики не умеют ни читать, ни считать, но как искусные математики и инженеры строят свои удивительные гнезда. И это знание даровано было им Аллахом, ведь это Он научил птиц строить для себя и своих птенчиков прочные и надежные гнезда. Удивительное путешествие лососей. В реках западного побережья Северной Америки обитает одно из самых необычных мигрирующих живых существ. Это рыбы-лососи. Жизнь лососей начинается тогда, когда их мама откладывает на дно мелководной реки икру. Вот видите, эти мальки стали развиваться внутри икринок. Первой едой для мальков являются питательные пузырьки, которые были особым образом размещены в икринке. Через несколько недель они достигают такой величины, которая позволяет им уже питаться самостоятельно. На протяжении года они живут в реке, хорошо едят, растут и набирают вес, становясь все крупнее. Особенность данной рыбы заключается в том, что они могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Благодаря этой особенности лососи могут путешествовать и жить в пресноводных реках, и в морях, и в океанах. Прекрасным весенним утром тысячи лососей одновременно начинают мигрировать вниз по течению реки. Конечный пункт, которого они достигают через несколько недель путешествия, поистине величественен. Это Тихий океан. Как только рыбы входят в воды океана, в их организме тотчас же происходят очень важные изменения. И рыбы обретают способность жить в соленых водах. На протяжении последующего первого или четырех лет им предстоит преодолеть в океане огромные расстояния. Они проплывают вдоль американского побережья, мимо Аляски, и, проделав большой полукруг по направлению к Японии, возвращаются назад. По завершении этого путешествия лососи уже полностью вырастают и становятся готовы к самому последнему и самому трудному в своей жизни путешествию. Они вернутся в родные места, то есть в реку, в которой они появились на свет. В водах реки, по которой они несколько лет назад отправлялись в свое первое путешествие в океан, они начинают плыть против течения. Лососи не останавливаются ни перед какими препятствиями. Даже если перед ними возникают водопады, рыбы преодолевают и их, стремительно и высоко подпрыгивая из воды, и плывут дальше. Такие прыжки позволяют им брать препятствия высотой до 3 метров. Лососи настойчиво продолжают свой путь, протяженность которого составляет почти 3200 километров. За все время путешествия они совсем ничего не едят, а используют энергию, припасенную ранее в океане. В результате упорного пути они достигают именно того самого места, где несколько лет назад появились на свет и мечут там икру. Их главная задача в жизни выполнена, и спустя некоторое время все лососи умирают. Путешествие лососей является одним из самых удивительных, необъяснимых явлений в природе. Каким образом тысячи лососей после нескольких лет, проведенных в океане, находят свою реку? Для этого им сначала следует распознать ее среди тысяч других рек, впадающих в огромный Тихий океан. Более того, они должны плыть вверх по течению совершенно безошибочно и, несмотря на многочисленные разветвления реки, точно выбирать только необходимое им направление. Лососи безошибочно справляются с этой непосильной на первый взгляд задачей. Но как им это удается и для чего они преодолевают эти безумные трудности? Сначала попытаемся ответить на вопрос «как?». Проведенные исследования показали, что для осуществления этого путешествия лососи сотворены со специальной системой ориентации в воде. Для определения необходимого им направления в океане они наделены естественным компасом, чувствительным к магнитному полю Земли. Благодаря компасу они очень легко ориентируются в гигантских просторах Тихого океана. Но основная проблема заключена в том, каким образом лососи распознают место впадения в океан своей реки. Ведь это предусматривает наличие другой системы помимо компаса. Исследования показали, что лососи сотворены самой чувствительной в мире обонятельной системой, и они распознают свою реку по запаху. Люди не могли бы даже предположить, что реки имеют разные запахи. Но в действительности оказалось, что каждая река на планете имеет собственный химический состав. Причем разница между этими составами порой столь мала, что не может быть определена ни одним живым существом. За исключением, конечно, лососей. А сейчас давайте немного поразмыслим о том, что мы здесь увидели. Обратите внимание, каждый этап в путешествии рыбы рассчитан с определенной точностью. Во-первых, лосось рождается в пресной воде, затем он меняет место обитания, переселяясь в соленые воды. Пожив в Тихом океане несколько лет, лосось возвращается обратно к своим истокам, дабы отложить икру и продолжить свой род. Это поведение лососей просто чудо какое-то. Человек никогда бы не смог повторить такого. Например, разве не чудо, что у лососей есть компас в организме, который позволяет лососю определять верные направления? Или же тонкая система обоняния, позволяющая лососю определить химический состав родной реки? Эти две особенности – удивительное явление, которое выделяет лосося среди других особей рыб. Создателем этих необычайных систем у лосося, а также не менее удивительных особенностей других живых существ, которые окружают вас повсюду, является наш Творец, всемогущий Аллах. Всевышний Аллах поведал нам в священном Коране, чтобы мы были внимательны и замечали повсюду красоту животных и растений, населяющих нашу планету. И в том, что вас сотворили, и в животных, которых Он рассеял по земле, знамение для тех, кто тверд в вере. А знаете ли вы что? Гончарная оса. Знаете ли вы, кто сделал вот эти маленькие горшочки, которые вы видите на экране? Их делает гончарная оса. Эта оса производит липкую грязь. А знаете как? Она берет немного земли и перемешивает ее со своей слюной. Из приготовленной ею смеси она делает очень правильной формы горшочки. Гончарная оса придает форму кусочку грязи, раз за разом оборачиваясь вокруг него, то есть используя ту же технику, применяемую людьми-гончарами при изготовлении горшков. Когда горшочек готов, оса не забудет изготовить к нему еще и крышечку. Вот, смотрите. Потом оса откладывает в горшочек яйца и, оставив в нем немного съестных припасов для будущего потомства, гончарная оса аккуратно заделывает вход в горшочек и улетает. Личинка, которая вылупится из яйца, через некоторое время разобьет горшочек и вылезет из него, чтобы начать собственную жизнь. Вот эти разбитые горшочки были оставлены молодым поколением ос. Малыши, которые выбрались наружу, еще ничего не умеют. Никто им ничего еще и объяснить, научить-то не успел в этой жизни, а они вот только родятся и подрастут немного, тоже начинают строить точно такие же горшочки, которые когда-то делала их мама. Это Творец наделил маленьких гончарных ос знанием и умением строить надежные домики для своих будущих деток и так продолжать свой род, ведь сами осы никогда бы не смогли додуматься до такого искусного строительства. В этом фильме мы увидели несколько удивительных представителей животного мира и узнали, какие таланты подарил им Всевышний Аллах. Каждое из этих животных рождается и живет на земле по вдохновению Всевышнего Творца. Давайте не будем никогда забывать, что и нас, и наших мам и пап, и всех животных, птиц и растения на земле сотворил Бог Аллах. Удивительные особенности, которыми наделены все эти животные, демонстрируют нам, как мудр и могуч наш Создатель. И каждый день утром, когда мы просыпаемся и видим такую красоту и разноцветие жизни вокруг себя, мы должны благодарить нашего Творца и помнить, что только Его милостью мы можем все это видеть и чувствовать. Воистину, лишь Аллаху принадлежит вся хвала, владыке неба и земли, владыке всех миров, только Ему принадлежит величие на небесах и на земле. Он могучий, мудрый.